19. Вздумал я с этой загадочной личностью все дознать безотложно и непосредственно, и для того, чтобы с нею ознакомиться, изобрел такой повод, что будто у меня начинают очи притомляться, и будто я желаю купить себе темные окуляры, да не знаю, что им за цена и еще в их за сила, и где они покупаются». Можете теперь догадаться, яка выдумка. Ну, а еще насчет ее образованности, то я этого не боялся, потому что бывшая у вице-губернаторши при примерных казнях по совету Жуковского, я сам значительно приобык к светскости и мог загнуть такое двусмыслие, что мое почтение. И пошел я с этим в послеобеденное время в дом к Дмитрию Афанасьевичу. И подхожу потиху, с надеждой, не увижу ли оную валявку или малявку женского пола с картофельным носом, и тогда ее спрошу, где господин Дмитрий Афанасьевич, и тогда мы с ней разговоримся. Так было всегда с прежнею, с полячкою. Спросишь у нее, а она, бывало, отвечает, пожалуйте, вот он, сей подлец. И все они его як-то скоро в сей чин жаловали, а он, бывало, только головой мотает и скажет. Начались уже дискурсы в дамском вкусе, а этой нынешней дамы, вообразите себе, совсем не видно. И я разыскал сам Дмитрия Афанасьевича и говорю ему, «Знаете ли вы, премногообожаемый Дмитрий Афанасьевич, присловие, що як все иде по моде, то тогда и морда до моды прется». Он отвечает, «Да, и что ж потому?» «А то ж потому, що ось так и я хочу купить себе потемненные окуляры, щоб удоблегчить глаза, но не знаю, що в их за сила, и сколько они стоят, и где их набрать». А он еще мыслей моих не втямил и отвечает, «Я, батюшка мой, слава Богу, не жид и очками не торгую». «Да не о том я говорю, чтобы вы торговали, а вот ваша новая дама такие темные очки носит». «Ну так что ж я с этим сделаю? Мне это, конечно, противно». «А разумеется, — говорю, — вам это и должно быть неприятно. Как же, она к вам ведь приближенная, а между тем вам невозможно даже ее позу рожи видеть. Я к вам пришел с тем, чтобы все это... очарование разрушить. «Сделай, — говорит, — милость, — но только чтоб и я видел. Пожалуйста, спрячьтесь где-нибудь и смотрите». «Ну, хорошо». И так она теперь в зале при чайном столе за самоваром сидит, то ты входи к ней и скажи, что я еще скоро приду, а я спрячусь и буду в это время из коридора сквозь щель смотреть. «Очень превосходно. Скажите только скорее, как ее звать?» «Юлия Семеновна». «А из какого она звания?» «Ничего необыкновенного, но только из ученых. Можешь смело про все мотивировать». Пошел я в залу и вижу действительно. Ах, какая непышная! Извольте себе представить, в прибольшой белой зале, за большим столом перед самоваром, сидит себе некая женская плоть, но на всех других здесь прежде ее бывавших при испытании ее обязанностей немало не похожая. Так и видно, что это не собственный Дмитрий Афанасьевич выбор, а якес заглазная дряньце. Платьице на ней надето, правда, очень чистое, но, знаете, припростое. И голова вся постриженная, как у судового паныча, и причесана, и видать, что вся она болезненного сложения, ибо губы у нее бледные и нос крупнопековатый. Ну, а очей уж, разумеется, не видать. Они закрыты в темных больших окулярах с теми пузатыми стеклами, еще похожи, как лягушачьи буркулы. Как вы хотите, а в них и есть что-то подозрительное. Ну-с, я ее обозрел и вижу, что она сидит и что-то вяжет. Но это не деликатное женское вязание, а простые чулки, какие теперь я вижу. Перед нею книжка, и она и вяжет, и в книжке читает, и рассказывает этой своей воспитаннице, Дмитрия Афанасьевича Сиротки, но, должно быть, призанимательнейшее рассказывает, ибо та девчурка так к ее коленям и прильнула, и в лицо ей наисчастливейше смотрит. Я даже подумал себе, неужели же они такие лицемерные, эти потрясователи, что могут колебать могущественные империи, а между тем с вида столь скромны. И враз рекомендую сей многообожаемой Юлии Семеновне. Вот, мол, я честь имею здешней становой, но не думайте, что уже непременно как становой, так и собака. Я совсем простой, преданнейший человек и пришел к вам прямо и чистосердечно просить вашей ласки. Она смутилась и говорит: «Я не понимаю, что вы мне говорите». «Совершенно верно», отвечаю. «Но я сейчас буду вам мотивировать. Я поврежденный человек». Она отодвигается от меня дальше. «Дело в том, — говорю, — что я повредил себе письменными занятиями остроту зрения, и теперь хочу себе приобрести притемненные окуляры или очки. Да не знаю, где они покупаются. Да, и не знаю тоже и того, почем они платятся. Да, и самое главное, я не знаю, що в их за сила. Сгодятся они мне или совсем не сгодятся. А потому будьте милосерденьки, многообожаемая Юлия Семеновна, позвольте мне посмотреть ваши окуляры». Она отвечает: «Сделайте милость», и снимает с себя очки без всякой хитрости. А я будто не умею с ними обращаться и все ее расспрашиваю, как их надеть, и сам гляжу ей в открытые глаза, и, представьте, вижу серые глазки, и весьма очень милые, и вся поза рожицы у ней самая приятная, только маленькая краснота в глазках. Я померил очки, и сейчас же их снял назад и говорю: «Покорно вас благодарю, мне в них неловко». Она отвечает, что к этому надо привыкнуть. «А позвольте узнать, вы же давно к ним привыкли?» «Давно». «А сумею ли спросить, с якого поводу?» Она помолчала, а потом говорит: «Если это вас интересует, я была больна». «Так. А чем вы, на какую болезнь страдали, осмелюсь спросить?» «У меня был тиф». «О, тиф. Это пренаитяжелейшая болезнь. Все волосья якрасы выпадут. Без сомнения, в этих обстоятельствах вы и остриглись». Она улыбнулась и говорит: «Да». «Что же, — говорю, — это гораздо разумнейше, нежели чем совсем плешкой остаться. Ужасно, как некрасиво, особенно на женщине». Она опять улыбнулась и читает сиротинки, а я перебил: «А впрочем, — говорю, — для вас, как для девицы небогатого звания, тоже не идет и стрижка». Она не теряется, но вдруг надменно отвечает: «При чем же тут является звание?» «А как же, — говорю, — те, що богатого сословия, то они, що хотят, то и могут делать, и могут всякие моды уставлять, а мы над собою не властны». А она вдруг отвечает: «Извините, я не имею чести вас знать и не желаю отвечать на ваши суждения». «Разве они не кажутся вам справедливыми?» «Нет, и к тому же они мне совсем не интересны». Я спрашиваю: «А какое это вы вязание вяжете?» «Это что-то просто олиповатое, а не дамское». «Это чулки». «Да вижу, вижу, действительно чулки, и еще грубые. Кому ж это?» «У кого их нет?» «Ага, для беднейшей братии. Превосходное чувство — это сострадание. Но мы, знаете, вот по обязанности бываем должны участвовать в сборе податей и продавать так называемые крестьянские излишки. Так, Господи Боже, что только делать приходится! Ужасть!» «Зачем же вы делаете то, чему после ужасаетесь?» «Ага, думаю себе, не стерпела, заговорила ретивая. и я к ней сразу же пододвинулся и приглубоко вздохнул из души и сказал с сожалительной грустью: «Эх, многообожаемая Юлия Семеновна, если бы вы все то видели и знали, какие обиды и неправды деются, то вы бы, наверное, кровавыми слезами плакали». Она мне ничего не ответила и стала снова показывать ребенку, как чулок вязать. Вижу, девка хитрейшая. Я опять помолчал и опять сделал к ней умильные очи и говорю: «А позвольте мне узнать, какое ваше понятие о богатых и бедных?» Она же на это поначалу как бы обиделась, но потом сейчас же себя притишила и говорит: «Обольщение богатства заглушает слово». «Превосходно, — говорю, — превосходно! Многообожаемое, превосходно! Ах, если бы это все так понимали!» И это так и должно понимать и говорить людям, чтобы они не считали за хорошее быть на месте тех, которые презирают бедных и притесняют их, и ведут в суды и бесславят их имя. «Ах, — говорю, — как хорошо! Ах, как хорошо! Извините меня, что я себе это даже запишу, ибо я боюсь, что не сохраню сих слов так просто и ясно в своей памяти». А она преспокойно, как кур во щи лезет: «Пожалуйста, — говорит, — даже запишите». А я уже вижу, что она так совершенно глупа и простодушна, и говорю: «Только вот что-сь я как будто кружовником перст защепил, и мне писать трудно. Не сделаете ли вы мне одолжение, не впишете ли эти слова своей ручкою в мою книжечку?» А она отвечает: «С удовольствием». «Да-да», — отвечает, «с удовольствием», и в ту же минуту берет из моих рук книжку и, ничтоже сумняся, крупным и твердым почерком, вроде архиерейского, пишет сначала в одну строку: «Обольщение богатства заглушает слово», а потом с красной строки: «Богатые притесняют вас и влекут вас в суды и бесславят ваше доброе имя». Вот так и отляпала. Своей рукою прописала так, что мне ее даже очень жалко стало. И я сказал: «Благодарю, наисердечнейше вас благодарю, многообожаемая», и хотел поцеловать ручку, которая у нее префентикультепная, но она руку скрыла, и я не добивался, и выскочил к Дмитрию Афанасьевичу и говорю ему: «Видели?» Отвечает: «Видел. Ну и что же?» Он только гримасу скосил. И я его поддержал, конечно, говорю, поза рожи ее еще ничего, к ней привыкнуть можно, и ручка у нее очень белая и фентикультепная, но морали нравственности ее такие, что я ее должен сгубить, и она уже у меня в кармане. А Дмитрий Афанасьевич меня похвалил и сказал: «Ты, брат, однако хват». «А вы же обо мне, — говорю, — как думали?» «Я, — говорит, — не полагал, что ты с дамами такой бедовый». «О, я, — говорю, — бываю еще гораздо бедовейший, чем это. И так, знаете, разошелся, что действительно за чаем уже не стал этой барышне ни в чем покою давать и прямо начал казнить города и всю городскую учебу и жительство, что там все дорого и бисова теснота, и ни простора, ни тишноты нет». Но она тихо заметила, что зато там происходит движение науки. «Ну, я говорю, этого за важное не почитаю. А вот что я там наилучшего заметил, это только то, что вместо всех удовольствий по променаже ходят вечером натянутые дамы, а за ними душистым горошком пахнет». И когда она сказала, что в нашей степной местности даже и лесов нет, то я отвечал: «То и что ж такое? Правда, что у нас нет лесов, где гулять, но зато у нас, у Дмитрия Афанасьевича, такой сад, что не только гулять, но можно блудить страшнее, чем в лесу». Дмитрий Афанасьевич придоволен был и надавил меня под столом ногой в ногу, а она вдруг подвысила на меня свои окуляры и спрашивает: «На каком вы это языке говорите?» «На российском-с». «Ну так вы ошибаетесь. Это совсем язык не российский». «А какой же-с?» Мне кажется, это язык глупого и невоспитанного человека». Иссим встала и вышла. «Каковас?» Дмитрий Афанасьевич, видя это, придрался и просит: «Пожалуйста же, избавь меня от нее как можно скорее. Будьте, говорю, покойны». И как только я пришел домой, так сейчас же, благослови Господи, написал по самому крупному прейскуранту самое секретнейшее доношение о появившейся странной девице и приложил листок с выражением фраз ее руки и послал ночью с нарочным, прося в разрешении предписания, что с нею делать. Но вообразите, всей ночи я не один спал, ибо она вдруг сходилась, послала дожида за конями и объявила Дмитрию Афанасьевичу, что она сейчас уезжает, и если ей не приведут коней, то пешком пойдет и прямо к предводителю дворянства. А Дмитрий Афанасьевич, как рад был от нее избавиться, то сказал: «Зачем же к предводителю? Сделайте милость, хоть куда угодно». Ибо Дмитрий Афанасьевич терпеть не мог предводителя, потому что предводителем тогда был граф Мамура, которого отец был масон и даже находился на выслании и в сына вселил идеи, по которым тот Дмитрия Афанасьевича не многообожал. Но о нем пока остановимся на этом. А барышня уехала. И вообразите, отвозившего ее жида дознаю, что она уехала к тому предводителю. И вот, значится, от сих неизвестных причин откроется их гнездо, и честь открытия, знаете, принадлежать будет мне. Но что же вышло? Недаром верно поется: «Мечты мои безумны». Ибо вдруг позвали меня в город, и тот сам, кто мог меня представить к поощрению орденом, по жалобе предводителя, начал меня ужаснейше мотивировать. Для чего я говорил девице непристойности? И потом пошел еще хуже мотивировать за донос, и на нем доказал, будто глупейшего от меня и человека нет. И сам же показывает мне рукопись фраз той стриженной панночки или мамзели, и под ними красными чернилами обозначение. Под одной стоит Матфея 13:22, а под другой Иакова 2:Б. Дас, вообразите, что она все это взяла из Нового Завета. Ну и скажите на милость, для чего их этому всему понаучивали? Даже и сам штаб-офицер говорит: «Хорошо еще, что у меня писарь из немцев, и он узнал, откуда эти слова. А то мы все могли это пустить далее, и тогда когда-нибудь обо всех нас подумали бы, что мы ничего не знали». И опять пошел мотивировать, но за усердие похвалил и об ордене сказал, что это желание благородное, и надо стараться и надеяться.